Это прямой эфир программы «Новости». С вами Сайхан Цинсаев. И вот о чем мы расскажем сегодня в программе. В Украине масштабные кадровые изменения. В отставку уходят главы 5 областей и чиновники из Офиса президента, Минобороны и Генпрокуратуры. Министр обороны Германии заявляет, решения по поставкам танков в Украине все еще нет. С этим не согласны пользователи соцсетей. И еще одно массовое убийство в Калифорнии. Полиция ищет мотив. Кабинет министров Украины поддержал решение Зеленского уволить глав 5 областных военных администраций. В отставку уйдет Валентин Резниченко, глава Днепропетровской области, Александр Старух, Запорожская область, Алексей Кулеба, Киевская область, Дмитрий Живицкий, Сумская и Ярослав Янушевич, он руководил Херсонской областной военной администрацией. Это не единственные кадровые изменения. Также стало известно, что свои посты покидают замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко, замминистра обороны Вячеслав Шиповалов и замгенпрокурора Алексей Симоненко. И сейчас на прямой связи наш корреспондент Юлия Жукова. Юля, приветствую тебя. Расскажи, с чем связаны эти отставки и кто может занять эти должности?
Сайхан, привет. Разговоры об отставках в Офисе президента циркулировали и до сегодняшнего дня на протяжении нескольких дней. Кирилл Тимошенко в Офисе президента отвечал за информационную и региональную политику, а также координировал один из самых больших проектов в стране – «Большая стройка». Заявление на увольнение он написал по собственному желанию, но известно, что до этого вокруг Тимошенко было несколько скандалов. Один из них – самый известный, когда одна из самых больших автомобильных компаний передала Украине машину для фронта, для эвакуации людей, для гуманитарных миссий. Тимошенко использовал ее в личных служебных целях. Вместо этого украинское издание «Левый берег» со ссылкой на свои источники пишет о том, что пост Тимошенко может занять нынешний, точнее уже уволенный глава областной военной администрации Киевской области Алексей Кулеба. Еще одна громкая отставка замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Этому увольнению предвещал громкий скандал вокруг Министерства обороны с закупкой продуктов для военных в 2-3 раза дороже, чем рыночные цены. Давайте послушаем, что написали в Министерстве обороны.
Несмотря на то, что озвученные обвинения необоснованы и безосновательны, заявление Вячеслава Шаповалова об увольнении является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла.
В отставку также ушел зам генпрокурора Алексей Симоненко после скандала с отдыхом в Испании. Журналисты «Украинской правды» выяснили, что Симоненко ездил в отпуск за границу в период военного положения, несмотря на прямой запрет президента Зеленского. Кадровые изменения также прокомментировал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких закрытых глаз. Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество и непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех.
Ну и на заседании Кабинета министров сегодня, кроме того, что уволили глав областных военных администраций, также уволили 4 замминистра разных ведомств.
Юлия Жукова рассказала о кадровых изменениях в Украине. Спасибо. Сейчас про ситуацию на фронте. Российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. По данным украинской стороны, все атаки были отражены. Как выглядит линия фронта, расскажет наш корреспондент Андрей Кузаков, который побывал под Бахмутом.
Работа артиллерии и разрывы снарядов сливаются в один сплошной гул. Мы слышим работу крупнокалиберных пулеметов. Бои рядом с Бахмутом очень интенсивные. Взрывы раздаются с разных сторон. Как говорят украинские военные, российская пехота продолжает попытки продвинуться вперед. И как нам рассказали украинские военные, это все больше и больше похоже на какую-то Первую или Вторую мировую войну, когда большая масса людей без поддержки бронетехники с криками вперед пытается прорваться на украинские позиції.
Будь-який наступ їхній, це просто вони збираються великою силою, великою кількістю народу перед нашими вогневими позиціями, великою кількістю, там 30-50 чоловік, і просто оцією кількістю 30-50 чоловік з криками «Агагоу» просто біжуть на наші позиції, в яких знаходяться там 5-6 чоловік. І я думаю, що за рахунок такої тактики вони добігають, в них там п'ятеро. Але добігають. І це такий дуже, дуже печальний момент.
Большинство атак украинские военные отбивают, но все-таки на некоторых позициях российским войскам удается продвинуться вперед, и за них продолжаются ожесточенные бои. Как говорят украинские военные, сейчас в районе Бахмута погибло очень много российских военных. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время.
Немецкий концерн заявил о готовности поставить 139 танков «Леопард» в Украину после решения правительства. Об этом сообщают местные СМИ. При этом в военно-промышленном концерне рассказали, что речь идет всего о полусотне модифицированных танков «Леопард-2». Однако часть из них находится на ремонте и может оказаться в Украине только спустя год. Остальные 88 «Леопардов» – это танки старой модификации. В концерне при этом не уточнили, в каком они состоянии, требуют ли ремонта и как скоро их смогут переделать и передать Киеву, если официальный Берлин все же даст согласие на экспорт. В то же время правительство Германии все еще думает над поставками тяжелых танков. Сегодня министр обороны страны заявил, что решения все еще нет.
Я всегда говорил, что рассчитываю на скорое решение, и это остается моей точкой зрения. Это не так, как это хотят показать снова и снова, что нет единства или что Германия изолирована. Идет постоянный процесс оценки странами-союзниками, который осуществляется по-разному. Но встреча в Рамштайне в прошлую пятницу очень четко показала, что есть страны, которые также осторожны в своей оценке, как и канцлер Олаф Шольц.
Ну и вот среди стран, которые призывают Германию передать Украине «Леопарды» – Эстония. Накануне правительство этой страны объявило о крупнейшем пакете военной помощи Украине. Наш европейский корреспондент Заряна Степаненко записала эксклюзивное интервью с министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу.
Я надеюсь, что в ближайшее время, и это было мое сообщение немецкому коллеге, Германия четко заявит, что готова предоставить разрешение тем странам, которые просят об этом. И я также надеюсь, что они возьмут во внимание и свои запасы тоже.
Эстония была среди стран, поддерживающих идею направить леопарды в Украину. Сколько леопардов есть в вашем распоряжении, сколько из них могли бы передать Украине, и готовы ли вы действовать, как Польша, которая заявила, что отдаст свои леопарды и без разрешения Германии?
Наши недавние решения заключались в том, что сейчас мы повысили нашу военную помощь Украине более чем на 1% нашего ВВП. И это мой призыв к другим странам. Давайте поставим цель в 1% ВВП, и это будет иметь значение. В нашем арсенале 0 танков, так что мы даем гаубицы, боеприпасы, противотанковое оружие и так далее. Но если бы у нас были танки, мы бы уже их доставили.
Развернутое интервью с эстонским министром уже скоро на нашем сайте. Тем временем, затягивание с решением о поставке танков «Леопард» в Украину вызывает недовольство как и в самом Киеве, так и в других европейских городах. Это вызвало акции протеста украинцев, а также бурю реакций в социальных сетях.
Канцлер Германии Олаф Шольц стал едва ли не основным объектом критики и шуток в украинских соцсетях. Пользователи шутят, что, к примеру, легче было бы договориться о танках с Олафом из мультфильма «Ледяное сердце». В сети Инстаграм, Твиттере и Фейсбуке стартовал флешмоб «Free the Leopards», что значит «освободите леопардов». Так пользователи хотят придать максимальную огласку теме отправки танков в Украину. К флешмобу официально подключилось Министерство иностранных дел страны. Украинцам и иностранцам предлагают надевать леопардовую одежду, чтобы выразить свою поддержку Киеву. сам хэштег уже успел стать вирусным в соцсетях. К нему подключились и сами военные, а также известные люди как из самой Украины, так и из других стран. К примеру, немецкий дизайнер Франк Питер Уайлд. С призывом освободить леопардов в соответствующих принтах люди выходят и на митинги в разных странах. Всего за последние несколько дней акции протеста уже прошли в Берлине, Мюнхене, Брюсселе, Праге и других городах.
Это прямой эфир программы «Новости». Мы продолжаем. В британской разведке заявили о разногласиях в российском военном руководстве. В частности, там прокомментировали вероятную отставку командующего ВДВ Михаила Теплинского. О его увольнении пишут российские военные блогеры. По данным разведки, за увольнением стоит новый командующий группировкой российских войск в Украине Валерий Герасимов. Там считают, что начальник генштаба пытается навязать, цитата, «личный авторитет в этой военной кампании». Еще до назначения Герасимова и его приближенных критиковали за неудачи на фронте. В частности, такие заявления звучали от главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. В украинской разведке ранее заявляли, что новый командующий пытается уменьшить авторитет Пригожина в Кремле и повысить уровень доверия к регулярной армии. Кроме того, стало известно о перестановках в командовании Южным и Западным военными округами. Об этом рассказал источник РБК. Минобороны России эти сообщения не комментируют. Российские силовики сегодня проводят обыски у крымских татар, живущих на аннексированном полуострове. Об этом сообщили в правозащитной организации «Крымская солидарность». Сотрудники ФСБ пришли по 6 адресам в Джанкойском районе и задержали 6 мужчин. В «Крымской солидарности» считают, что их могли увезти в отделение ФСБ России. Среди задержанных Экрем Крош. Он родной брат крымско-татарского активиста и политзаключенного Энвера Кроша. Правозащитники говорят, что Экрем, задержанный сегодня, занимается ремонтом и установкой бытовой техники. Его супруга сообщила, что против Экрема Кроша российские силовики хотят возбудить уголовное дело о терроризме.
Сказали, здесь у вас книги какие-то лежат. А муж говорит, это не мои книги. Нет, говорит, ваши. В общем, начали это все фотографировать. В общем, подкинули. У меня начали коленки трястись, плакать начала, потом собралась себе в руки. Дети, конечно, сильно испугались, начали плакать. Я их успокоила, как могла.
Сейчас к другим темам. В американском штате Калифорния произошло второе массовое убийство за 3 дня. 7 человек погибли. Подозреваемый сдался полиции. Подробности в нашем сюжете.
В понедельник около 2 часов дня полиция Хаффман-Бэй получила сигнал о стрельбе. Тела убитых обнаружили на грибной ферме. Позднее еще 3 жертвы в транспортной фирме неподалеку. В полиции рассказали, что у стрелявшего при себе был полуавтоматический пистолет. И то, как он расстреливал людей, видели дети.
Мотив стрельбы пока неизвестен. В ходе расследования установлено, что подозреваемый Чунли Джао, 67-летний житель Хаффман-Бэй.
Джао Чунли сам явился в полицию примерно через 2 часа после убийств. Момент его приезда и задержания попали на видео. Подозреваемого отправили на допрос, и пока полиция работает над делом, в Хаффман-Бэй свое расследование продолжают власти в другом районе Калифорнии, в пригороде Лос-Анджелеса. Там во время празднования китайского Нового года местный житель открыл стрельбу в танцевальной студии. Погибли 11 человек. Сам нападавший застрелился в машине, на которой скрылся с места трагедии. По предварительным данным, оба массовых нападения в Калифорнии произошли внутри общины китайских иммигрантов, и оба подозреваемых могли быть связаны с некоторыми из жертв. В разных штатах владение оружием регулируется по-разному, и в Калифорнии действуют одни из самых строгих правил и законов в этой области. При этом лицензию на оружие органы власти обязаны выдать любому, кто соответствует основным требованиям. В частности, если обратившемуся больше 18 лет, он психически здоров и не был судим по статьям о насилии, угрозах или нападении.
Жасинда Ардерн провела последнее мероприятие в качестве премьер-министра Новой Зеландии. Она приняла участие в религиозной церемонии Маори на Северном острове. Туда Ардерн прибыла вместе со своим преемником Крисом Хипкинсом. За него партия лейбористов проголосовала единогласно, и уже завтра его приведут к присяге. Жасинда Ардерн заняла должность премьера в 2017 году, а на прошлой неделе объявила о своей отставке. Решение политика объяснила тем, что у нее больше нет сил. Это были главные новости к этому часу. Меня зовут Сайхан Сенсаев. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.
На экскурсию в старые районы Еревана Конт. И еще один человек, с которым я вас не знакомил. Никита Ефимов. Москвич ты, да?
Нет, я из Пскова.
Из Пскова. Но работал в последнее время и жил в Москве. Да. Во всяком случае, его фильм «Начальник отряда» участвовал в конкурсе «Ардукфест». И мы потом очень долго приглашали, соблазняли Никиту поучаствовать в наших выездных сессиях. Приглашали тебя, насколько мне помнится, и в Узбекистан, и в Израиль, и еще куда-то. И ты не мог поехать, потому что был не выездной. Я ничего не путаю?
Ну да.
А
да.
Что это такое за история не выездная?
Ну, я просто проходил срочную службу в армии когда-то. И в связи с этим определенное количество лет не мог выезжать за границу. Не очень хотел бы вдаваться.
Боже упаси. Да. Я об этом вообще вспомнил только лишь в контексте того, что я в Ереван прилетел в Тбилиси сперва. И потом ехал на машине, рассказываю не тебе, а тем, кто сейчас нас смотрит. Потому что именно в Тбилиси мы с тобой встретились и поехали в Ереван. И ты теперь живешь в Тбилиси. И я знаю почему. Наверное, уже и те, кто нас видит, догадываются. Но сделаем вид, что так сказать, для меня удивление. А почему ты вдруг живешь в Тбилиси? Что случилось?
Понятное дело, что, конечно, я, как и многие люди, кто уехал как бы против войны. И, естественно, совершенно против того, что происходит сейчас в России, и против того тех решений, которые принимает наше государство, и в том числе, конечно, против мобилизации, которая могла грозить и мне в том числе.
Вот сейчас ты живешь в Тбилиси. Ты как долго там планируешь жить? Насколько... Когда ты планируешь вернуться домой и что ты вообще планируешь делать? О чем ты собираешься снимать кино? Будешь ли ты снимать кино сейчас в Грузии? Вообще какие-то такие перспективы твои собственные?
Если честно, мне сложно ответить на этот вопрос, потому что все складывается несколько неожиданно и незапланированно для меня. Поэтому сейчас, в первую очередь, я пытаюсь разобраться со своей собственной жизнью и, в общем-то, для себя принять какое-то решение и придумать какой-то план о том, как, где я буду жить дальше и что я дальше буду делать. Я скорее занимаюсь этим вопросом в большей степени, нежели чем думаю о том, какое кино я сейчас буду снимать. Думаю, куда и как поехать, что вообще я могу, куда я могу, какие есть варианты, потому что хочется дальше продолжать заниматься своей профессией, своим делом. И в том числе я думаю, как устроить свою жизнь так, чтобы у меня была возможность продолжать этим заниматься. Вот. Не могу сказать, что у меня есть прямо сейчас конкретные какие-то планы. Все очень призрачно. Думал о том, что я бы, может быть, поучился бы где-то. И мне казалось, что это мог бы быть хороший путь в том плане, что если ты переезжаешь в какую-то другую страну и начинаешь в другой стране учиться, то ты все-таки попадаешь в какую-то среду, в том числе и кинематографическую среду, и можешь обрасти какими-то связями и внутри какого-то сообщества существовать.
Я тогда тебе помогу наводящим вопросом. То есть из твоего ответа не следует, что ты связываешь свое, по крайней мере, ближайшее будущее с Россией?
Да. Честно говоря, я не знаю, как сложится жизнь. И все-таки, ну, в России там остались мои родственники, и я переживаю за них, и, возможно, им будет нужна моя помощь, поэтому все немножко сложнее, да. Вот все, что сейчас там происходит, возвращаться туда не хочется. И вот, и как-то я, честно говоря, с трудом представляю сейчас, вот во всех нынешних обстоятельствах, жизнь свою там и возможность работать там. Но просто...
Да вообще, на самом деле, говорить-то, с одной стороны, трудно повторять то, что уже сказано.
Да,
просто, и трудно к этому добавить что-либо, потому что ничего не понятно, что будет завтра.
Нет, просто, понимаете, это, про это говорить почему сложно? Потому что ты как бы переживаешь и за себя, и за своих близких, потому что, ну, как бы мои друзья еще вынуждены жить в Москве, да? Мои родственники живут в России и, скорее всего, останутся в России. По какой-то причине мне, возможно, тоже нужно будет ехать в Россию, да? И ты в связи с этим, ты как
ты
бы
взвешиваешь каждое слово,
очень
идешь по минному полю, да? Потому что не навреди.
Не потому что ты такой как бы трусливый человек, а потому что, ну, как бы обстоятельства, в которых ты находишься, они вот такие как бы сложные.
Да, понимаете? Я, кстати, хочу сказать, что выезжая из России, казалось бы, приобретая свободу, ты все равно эту свободу в полной степени не можешь приобрести и не можешь отделаться от, в том числе, и груза, и ответственности вот этого своего российского бэкграунда. И если в Армении реально я вижу, как принимают радужно и гостеприимно и открыто русскую миграцию, вот эту новую и мобилизационную в том числе, в отличие от этого, например, Европа и многие парламенты и государства европейских стран просто принимают вето на разрешение на въезд людей. То есть просто Европа закрывается. И для меня это, кстати, большой вопрос. То есть вопрос, а что лучше, вот закрыть Европу для людей, которые не хотят идти воевать в Украину, чтобы они пошли воевать, что ли, в Украину? Чтобы, так сказать, эти мобилизационные волны, вот сейчас 300 официально заявлено тысяч, а потом еще 300, чтобы этим людям давали в руки оружие? Или все-таки принять их в Европе, чтобы эти люди не шли на войну, не шли убивать украинцев? Вопрос открытый.
У меня каюки вопрос однозначный. Ну, моя семья в Украине, и для меня вопрос однозначный, что главное не быть людоедом, и это главное то, что определяет и твою сущность, и поэтому
а можно тогда...
вопрос однозначный относительно эмиграции.
То есть Европа граждан. Должна впускать людей, которых призывают в России в армию?
Ну, по крайней мере, впускать в порядке, который предусмотрен для всех людей, не делать какое-то исключение в связи с войной.
То есть лучше,
ну,
чтобы...
Я, может, не совсем...
Да, лучше, чтобы европейское государство впустило молодых людей в Европу, чем их российская власть отправит с оружием в руках в Украину.
Для меня этот вопрос однозначный.
Однозначный, да.
Да.
Однозначный?
Да, конечно.
Я против войны, поэтому все, кто не хотят воевать, конечно, не должны это делать, надо дать им возможность.
Я считаю, что да, конечно, нужно пускать, но также считаю, что страны Прибалтики имеют право, наверное, этого не делать. У них есть опыт и страх, который я могу понять тоже, но остальных я не очень понимаю. Мне кажется, что мы с вами Европу должны.
А теперь я скажу свою точку зрения, она достаточно радикальна. Многие ее не разделяют. Я считаю, что в ситуации войны человек, который подлежит мобилизации, должен быть принят любой страной, куда он обращается, но не в качестве свободного человека. Он должен быть принят и должен быть размещен в определенном фильтрационном или каком-то изоляционном пространстве, где он должен находиться до окончания войны. Потому что впускать в европейские государства большое количество людей, которых невозможно проверить, невозможно понять их мотивацию, невозможно понять их на самом деле истинные цели и задачи. Это большая опасность, в том числе для этих государств. Поэтому война, военное время, знаю, что да, действительно радикально. Но просто дать визу человеку, которую раньше ему не давали, а теперь дать, и он приезжает и по этой визе живет, работает, это не... Либо человек должен иметь документально подтвержденную свою позицию. Приводы в полицию, я не знаю, там, так сказать, публикации, протесты. То есть некая деятельность, которая доказуема.
Ну, это большая почва для манипуляции. Где эта грань, когда человек достоин, недостоин? Один раз он вышел на протест, 10, или по какой-то причине не выходил, но был против. Как вы это проверите? В качестве иммигранта, да, возможно, все иммигранты, включая украинцев, находятся в Европе на особом положении. Если они уехали как иммигранты, также, я считаю, имеют...
Украина очень четко это формулирует. Она говорит: господа, товарищи, которых призвали в российскую армию, приехали на фронт, складываете оружие, сдаетесь, и к вам будет применяться Женевская конвенция военнопленных, то есть вы не будете передаваться.
Безусловно.
Да.
Вот. В рамках европейского понимания прав человека. Я считаю, что Украина, моя родина, она действует в рамках этого понимания, понимания прав
Но
человека.
Но Никита с этим не согласен.
Возможно.
В смысле? Со мной.
С вашим радикальным...
Да.
Скорее нет, потому что... Ну, смотрите, сейчас ситуация, когда мобилизации... То есть, как бы мобилизовать могут кого угодно, человека любого, да? И сколько продлится эта война, тоже никто не знает. И вот представьте, что вы, Виталий Манский, вы молодой, например, там, режиссер, у которого нет еще того имени, нет тех связей, нет тех возможностей, которые у вас есть. И вот вы уезжаете в Европу и сидите в фильтрационном лагере 5 лет. Вам как такая перспектива?
Можно добавить? Я понимаю, когда вопрос в том, что закрыты все границы, ты не уедешь никуда, и у тебя есть вариант либо сидеть в фильтрационном лагере, либо умирать. Пока есть возможность уехать в другие страны, куда открыто пускают. И пока, наверное, все-таки не стоит вопрос, сидеть в фильтрационном лагере или остаться в России. Кто хочет уехать, тот может уехать. И вопрос уехать в Европу, да. Я хотел бы уехать и жить комфортно, потому что я не вижу причин, почему должен жить некомфортно. Но если выбирать в том, оставаться в России, идти на войну или уехать хоть куда-нибудь, много стран, куда можно уехать. И выбор между Европой и Россией, наверное, это выбор в том, что люди не хотят потерять в комфорте, хотят уехать куда-то в страну.
Но ты допускаешь, что Европу под видом отказавшегося служить в армии может приехать определенное количество диверсантов, людей, ведущих подрывную деятельность, которые могут в определенный момент нанести удары по критическим инфраструктурам, что происходит, например, в Украине. Вот такой сам факт такой возможен, на твой взгляд?
Наверное, возможен. Я не знаю. Но мне кажется, что все равно большая часть людей, которые едут, едут люди, которые против режима, которые не хотят жить при режиме, которые его не поддерживают. Ну, как бы это...
Вы знаете, я хочу... Я понимаю, но я хочу сказать, вот у нас в дирекции Ардукфест в Риге в течение года работала, теперь уже об этом можно говорить открыто, даже какое-то время не совсем легально, тот человек, который по делу Серебренникова единственный, успел убежать и не был арестован. Она получила убежище в Латвии. И по статусу убежища она несколько месяцев обязана была жить в лагере для мигрантов. Она должна была каждый вечер отмечаться. Сначала она какое-то время не должна была его покидать, потом какое-то время должна была отмечаться. И только через какое-то время получила разрешение жить за пределами этого лагеря. И еще через какое-то время получила, после всех проверок, получила право работать. То есть она прожила определенное время в поражении в правах. И была такая процедура.
до конца войны.
Ну, не до конца войны, да, но это процедура, да.
Это очень абстрактная штука, она может продлиться действительно долго. Войны идут десятилетиями, и я не могу, ну, мне кажется, это нечестно. Просто, да, соблюсти все процедуры, естественно. Обязательно.
Просто тогда, когда она получала убежище, не было войны. Сейчас просто мы как бы вдруг оказались, ну, действительно, вот мы все в Ереване, и мы все, мы видим полные залы на Ардокфесте, где большинство – это люди, которые бежали от войны. Это вообще новая какая-то реальность. И эта новая реальность, она не прекрасна. Она, как бы, мы все-таки должны принять радикальное изменение нашей жизни. А мы как бы иногда, и я в том числе, и вы, мы стараемся как бы сохранять свою прежнюю жизнь в тех обстоятельствах, где она просто невозможна. И вступаем в определенное противоречие с этим. Но действительно есть вопросы, на которые нет ответов, но я сам, я не то чтобы вас провоцирую на какие-то разговоры, я сам хочу это понять. У меня у самого, в конце концов, обе дочери, взрослые женщины, я думаю, даже старше вас, они сейчас живут в Латвии, и тоже у них вопрос их статуса, их вопрос, ну, и так далее. То есть это для меня история не теоретическая, знаете, вообще вот так потрепаться о чем-то. Это вопрос вот буквально. Но, кстати сказать, у меня в Латвии и моя мама, которая беженка из Украины, я ее вывез, и она моментально получила все. И вид на жительство, и право на работу, и поддержку, и медицинское обслуживание, и право открытия счета. И это справедливо, потому что она является беженцем. То есть это моя семья. Вот мама, латвийское государство к ней относится так, потому что она из Украины. А мои дети, которые тоже члены моей семьи, к ним латвийское государство относится совершенно иначе.
Я вас понимаю, мне очень близка эта ситуация. Но в вопросе я хотела сказать, что если мы выступаем за права человека, также и как бы хотим, чтобы они соблюдались, то мне кажется, что надо соблюдать право человека не быть героем. И право человека же иметь желание сохранить свою жизнь. И если человек не хочет быть героем, не может по каким-то причинам, это его абсолютное право.
А нужно ли что-то за это право заплатить? И что именно? Какая цена? Но этот вопрос, видимо, мы сейчас не решим. Давайте об этом подумаем. Реальное кино на канале «Настоящее время». Саша, идем дальше на экскурсию по Конду. Без вас.
Прямо сейчас на нашем канале документальный фильм «Человек искал своего сына». Это детектив, драма, тревел-фильм, сюжет действительно и захватывающий, и очень трогательный. У мужчины украли сына. Действие происходит в Китае, и этот китаец в течение 10 лет не теряет надежды найти своего сына. Он садится на велосипед и отправляется в долгое путешествие по огромной стране с самым большим населением на планете Земля. И мы едем вместе с ним. Мы вместе с ним разделяем эту почти нереализуемую надежду найти ребенка, которому к моменту съемок документального фильма уже 11 лет. И этот фильм рассказывает и о Китае, и о системе власти в Китае, о отношении власти и человека, о ценности человеческой жизни, о фундаментальных правах человека, человека, который ищет своего украденного и, по всей вероятности, проданного в другую семью сына. Смотрим на канале «Настоящее время. Реальное кино».
Нана, я скоро вернусь. И больше не уеду. И продолжать тяжело. И остановиться тоже. Найду работу. Пойду на угольную шахту. Буду зарабатывать. Ты сможешь сидеть дома. Понимаю, наша жизнь хуже, чем у других. У других дом, машина. Они же не лучше нас. Мы не бездельники. У нас тоже получится. Человек, который искал своего сына. Сколько ему здесь? 10 месяцев. 10 месяцев. А сейчас ему сколько? 11 лет. 11 лет. Родился со мной в один день. Меня многие семьи просят помочь. У меня сейчас 7 или 8 заказов. Тебе постараюсь сделать побыстрее. Спасибо. Надо проанализировать фотографии. Чем больше информации, тем лучше. Это случилось среди ночи. Окно было открыто для проветривания. У нас печка топится углем. Сын никак не успокаивался, как обычно. Я с ним поиграл и пошел в туалет. Дверь в дом закрыл. Мы заснули. Я задремал. И вдруг сын исчез. Я даже одеться не успел. Выбежал на улицу. Там свет горел. Дверь открыта настежь. Но я уверен, что ее закрывал. Потом замерз очень. Пошел за одеждой, но они уже исчезли. И что ты делаешь эти 10 лет? Ищу его. Все время. Когда деньги есть, тогда ищу. Был крестьянином, теперь работаю где придется. Проблема в том, что я не знаю, какой он теперь. Может, вы сможете нарисовать, какой он сейчас? Это трудно, фотографий мало. За 10 лет он, наверное, сильно изменился. Посмотри на форму лица. Он на тебя похож. Да, особенно глаза. И на жену тоже похож. Точно. Спасибо. Нана? Ее здесь нет. Давно? Уже неделю. А где она? Не знаю. Но она здесь живет? Нет. А куда переехала? Ничего не знаю. Мне срочно надо. А я что сделаю? Нет ее. А где она работает, знаете? Хватит, уходи. Нана, ты куда переехала? Никто не знает твоего адреса. Я из Шандуня приехал. Портрет Дзячена сделал. Дай мне свой новый адрес. Это важно. Это важно. Я уже полгода оплаты жду. А им на меня плевать. Будешь скандалить, ничего не получишь. Ничего не буду делать, ничего не получу. Надо туда идти. Все равно заплатят. В контракте написано, в конце месяца. Пошел! Господин Дун, здравствуйте. Я работаю у вас на стройке уже полгода. А зарплату так и не получал. Пишу вам, чтобы вы вошли в мое положение. Мы с женой ссоримся. Постоянно. Она ушла. У нас двое детей. Младшему, Дяхао, 6 лет. Ходит в школу. Старший сын пропал 10 лет назад. Его похитили, когда ему был год. Я его везде ищу.
Что делаешь?
Пишу хозяину, чтобы заплатил. Свою зарплату вымаливать надо на коленях.
Только не влипни в историю.
Со мной это не пройдет.
Будь осторожен.
Посмотрим. Дяхао, скажи «до свидания».
Папа, до свидания.
Форму у него с собой? Не беги так быстро. Подожди меня.
Папа, а нам ничего не задали.
Дяхао!
Да?
Побыстрее. Надо уроки проверить.
Только недолго.
Тут что? 1, 2, 1. Я делаю гимнастику. Повторяй, милый ребенок.
Милый ребенок.
Кисть винограда.
Кисть винограда.
Как по-английски банан? Банан. Банан. Говорят, банана. Как банан? Банана. Банан, банана.
Папа, Я хочу быть как Бэтмен.
Папа.
Пап, купишь мне костюм Бэтмена?